похоже, что он отойдет. Ну вот, конечно, его не короткая жизнь была, 91 год. Но я очень, знаете, так был очень удивлен, что человек действительно на отходе и так здраво мыслит, и понимает, и все так говорил. Так что, слава Богу, что Бог дает ему милость. И если он его хочет отозвать, пусть его Бог приготовит. Будем также молиться за него и за его семейство. У нас сегодня особенно также молитва и пост пред Богом об освящении готовности церкви ко встрече с Господом, об успехе благовестия новых делателей на Ниве Божьей, и о поместной церкви, и о служителях всех трудящихся в церкви. То есть у нас такая обширная сегодня тема молитвы. И также в воскресный день, если Бог позволит, мы будем совершать хлебопреломление, чтобы Бог приготовил нас к этой святой заповеди. А сейчас мы уставши, помолимся, попросим благословения на служение. Отец наш Небесный, слава и благодарность Тебе за Твою безграничную милость, за Твою любовь, за то, что Ты, Господь, сроднил всех нас кровью Иисуса Христа, и что Дух Святой послал нам эту любовь к Богу, слава Тебе и благодарность, что Ты, Господь, сегодня собрал Церковь Свою, чтобы мы могли помолиться о всех нуждах наших и о всем нашем братстве, чтобы Бог приготовил нас ко встрече с Тобой, чтобы все бодрствовали и молились, и ожидали Тебя, и чтобы также был успех в благовестии, и выслал новых делателей на Ниву Божью. И о поместных церквях, как и нашу церковь благослови, так и все церкви в нашем городе Сакраменто, в нашем объединении американском, благослови, Господь, чтобы милость Твоя была над нами. Благослови, чтобы и служители всех в церквях, чтобы имели также бодрость и мудрость и силу для труда. Благослови, Господи. Даруй, Господь, милость. И также Николая Яковлевича, укрепи его там, мы посетили его, Господи, даруй ему милость, чтобы он мог с мирным сердцем спокойно перейти в вечность, и чтобы ты его взял к себе. Благослови, Господи, и милость окажи его семейству. Слава тебе за твою милость к нам, благослови служение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Oh, God. Приветствую вас, дорогие друзья. По милости Божией мы еще живы. По Его милости мы имеем это общение. По Его милости мы будем сегодня насыщаться Словом Божьим, рассуждать о Нем и поклоняться Ему. Мы живем в мире определенных законов. И мне бы хотелось сегодня говорить о законе и благодати. Здесь очень много вопросов, много противоречий, и мне бы хотелось некоторые из них затронуть и вместе с вами порассуждать. Например, Писание нам говорит о том, что закон свят, заповедь свята и добра, и праведна, и добра. Обратите внимание, закон свят, заповедь свята, праведна и добра. В другом месте написано, конец закона – Христос. Сам Христос сказал, что я не нарушить пришел закон, но исполнить. Есть еще такой текст самого Христа, слова Христа. «Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона». Писание говорит нам еще о том, что значит быть под законом. Это значит быть во грехе. Есть такой текст в Римлянам 6:14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Получается, если мы под законом, то грех господствует в нашей жизни. Есть еще такой текст. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Как-то вот трудно все совместить. Лично мне это было очень сложно. Я долгие-долгие годы рассуждал на эту тему. И мне бы хотелось как-то разобраться в этих вопросах. Что такое вообще закон? В каком случае мы применяем вообще слово «закон», да? Мы говорим, что есть законы природы. И мы не будем сейчас о них говорить, их очень много, и надо одно сказать, что эти законы природы, которые открыты якобы учеными, они все законы Божии, потому что Бог определил эти законы. И ученые только вот как-то вдогонку что-то открывают, что-то пересматривают, что-то переоткрывают и так далее. Есть закон, мы говорим, государственный закон. Здесь очень много шаткости, много непостоянства, мы знаем об этом. Если 100 лет за вот эту вот голубизну, говорят, что в Америке даже казнили, то сегодня наказывают тех, кто что-то говорит против этого. Это очень странно. Поменялось время, меняются в государстве законы, и самое, может быть, самое злейшее преступление может стать законным при определенных изменениях там, в парламентах, в каких-то там сенатах и так далее, и в государственных думах. Каким образом это происходит? Это происходит потому, что человек грешен по своей природе. Мы еще знаем о том, что есть законы Божии. Закон, который дан через Богом через Моисея. Вот здесь как бы больше нужно будет остановиться. Мы в Новом Завете уже читаем, что есть закон совершенный, закон свободы. Интересная тоже тема. Впервые о законе было, Бог сказал в разговоре с Иаковом. Авраам соблюдал мои законы, говорил Бог. Обращаясь к Исааку. Интересно, что в это время еще не было закона Моисеева, мы знаем, во время Авраама. Но вдруг Бог заявляет, что Авраам, отец твой, соблюдал мои законы. Каким образом? Каких, о каких законах идет речь? Ну, об этом порассуждаем. Но я бы хотел, чтобы вы уже рассуждали. Интересное отношение, потрясающее отношение к закону Давида. Помните второй стих первой главы псалмов Давида. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь». Давид еще много говорил о законе, очень много. Он говорит, что закон твой для меня лучше 1000 золота, серебра, закон твой утешение мое, и так далее. Он находил вообще в законе Божьем просто огромное, потрясающее удовольствие. Что для меня как-то даже странно. Такой, казалось бы, строгий, такой занудный, такой очень много, такой вот расширенный, особенно в этих вот расписаниях всех. А вот для Давида это было просто огромным удовлетворением. Для чего дан закон? Давайте мы немножко перейдем уже к Новому Завету. Для чего дан закон? Ну, мы, говоря о нас с вами, мы можем сказать о том, что законом познается грех. Есть такое выражение, вот, запретный плод сладок, да? В Писании много подтверждений этой мысли, хотя этого текста нет в Писании. Я вспоминаю вот мое отношение к детям, да, когда мама очень часто просила их покушать, там, когда они совсем маленькие, еще с ложечки, они не хотели кушать. Вот. Потом чуть подросли, я говорю, Свет, а давай ты просто не давай им, просто не давай кушать. Скажи, кушать сегодня будет очень мало, подбавки не будет. Смотрю, они едят лучше намного. И даже подбавку просят. Я заметил, что интересно такое явление. Вот не даешь, хочется, заставляешь, предлагаешь какое-то отторжение. Я думал, может, это только с моими детьми, я не знаю. Правда, папа тоже не лучше, потому что когда я еду на работу, и Света мне дает котомочку с едой, я приезжаю на работу и могу просто отдыхать, забыть о еде совершенно. Почему? Потому что я знаю, что еда со мной. Я могу проработать целый день, к ней не прикоснуться. Но если вдруг я забыл эту еду, я приезжаю на работу, и первый час меня мучает голод. Второй час я уже умираю от голода, я не знаю, что мне делать. такое интересное явление. Это вроде бы уже не маленькое. А вот то же самое, если я, допустим, ложусь спать и не могу заснуть, я знаю, что мне нужно спать, я знаю, что мне надо рано вставать, я знаю, что мне сейчас только спать, я не могу заснуть. Но стоит мне вспомнить о том, что я забыл там где-то что-то выключить или сделать уроки, или еще что-то, сразу меня тянет ко сну, то есть я засыпаю. Когда меня возили в эту процедуру, вот гамма-нож называется, где-то недели три назад, это было просто потрясающе. Я от себя такого не ожидал. Мне сказали, что 15 минут примерно это будет процедура. Меня завезут, значит, в какую-то такую камеру. И меня приковали, мое лицо, мою голову, приковали маской. И сказали, сейчас мы тебя завезем на 50 минут. Как 50 минут? Я понимал, что 15. Я настраивался очень много, долгое время на это. Я сказал, я не смогу. Я просто не смогу. Они говорят, они не обращают внимания, они делают свое дело. И когда меня закатили в эту камеру, у меня все тело начало просто судорога жуткая. Все мышцы претендовали на движение. Мне сказали, не двигайся. Я хотел двигаться. У меня просто судорога, мне дали одну таблетку, не помогло, еще дали, добавили, как необычно как-то было. Почему я об этом говорю? Потому что законом написано «познается грех». То есть любой запрет порождает интерес к этому. Я уже, по-моему, здесь рассказывал, может быть, нет, когда проходили мимо одного завода с разрушенным забором, люди никогда не обращали внимания, что там какое-то отверстие в заборе, а потом кто-то написал, внимание, в отверстие не смотреть. Там люди в очереди стояли, чтобы, по крайней мере, очень часто люди останавливались и смотрели, что же там такое, что нельзя смотреть. Друзья, мы понимаем, что наша плоть, она противится Божьему закону. Но мы пойдем немножко сейчас с позиции Писания. Нам нужно выяснить, какое наше отношение к закону, правильное отношение, и как это увязать с благодатью, которая дарована нам через Иисуса Христа. Для чего же дан закон? Галатам 3:19 нам мы читаем ответ. Галатам 3:19. Для чего же закон? Вопрос стоит. Ответ. Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукой посредника. Значит, закон дан до времени. Хотя, когда Бог давал закон через Моисея народу израильскому, там было так сказано, что закон вечный. То есть это было вечное постановление. Тем не менее, века прошли, да, вечные, и немало веков прошло, но тем не менее написано «до времени». Интересно, а что же дальше после этого? Мы об этом немножко будем говорить. Давайте посмотрим вообще правильное отношение к закону. Значит, у Галат была такая проблема. Они хотели закон, точнее, они хотели благодать Божию, которую они, кстати, приняли. Написано, вы начали духом. Это значит, они приняли благодать Христову. Теперь Павел говорит им, несмысленные Галаты. Почему вы смешали, если так своими словами сказать, смешали эту благодать с законом? Зачем вы сделали это наложение? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Из этого уже можно сделать вывод, что дух или система ценностей духа – это благодать, а система ценностей плоти – это закон. Далее он говорит, а обратите внимание, все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Что такое клятва? Это проклятие. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Мы об этом немножко будем говорить. Праведный верою жив будет. Далее написано, Христос искупил нас от клятвы закона, 13 стих 3 главы, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Далее интересно, очень интересно, 23 стих. А до пришествия веры, о чем вообще речь? Мы будем говорить с вами о вере. До пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Интересно, открывается вера. А как вообще это совместить с тем, что написано о героях веры? Если мы сделаем такой вывод, правильный вывод, что именно с приходом Христа появилась вера, или пришла вера, как здесь написано, то как же ветхозаветные праведники или герои веры? Написано верою. Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин, да? Верою Енох был переселен, верою Авраам, верою Ной. Много-много героев веры. Откуда у них вера, если в то время еще был закон? В то время еще вера не пришла через Иисуса Христа. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, обратите внимание, по пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Друзья, что значит быть под законом? Находиться под законом – это означает, что человек выстраивает свои отношения с Богом на основании своих заслуг, на основании своих дел. Ну, естественно, хороших. То есть он расценивает свои отношения с Богом по количеству своих заслуг или их отсутствия. Мы понимаем, о чем речь? То есть я, например, поступаю, ну, мое поведение соответствует примерно божественным стандартам, и я таким образом ставлю Бога в зависимость от своего поведения. Молитвы, посты, может быть, какое-то служение, может быть, регулярное изучение Писания и многое другое. То есть я, другим словом, делая это все, я говорю, Господи, ну ты же сам понимаешь. Я вот в 6 часов утра встаю и до 7 молюсь. Вы понимаете, какая тонкая вещь? И вот это «я», оно провоцирует гнев Божий на меня, несмотря на то, что я делаю хорошие вещи. Почему? Потому что написано «Бог гордым противится». Вот это «я» уже вырисовалось, оно нарисовалось в таком самодовольстве, в самооценке в какой-то завышенной. И Богу это очень неприятно. Друзья, здесь надо разобраться. Вот смотрите, давайте посмотрим опять на, например, на героя веры Авраама. Да? Вообще, когда мы читаем Евреям 11 главу, там интересно очень, мы сейчас быстренько пробежимся, мы сделаем один вывод очень интересный. Обратите внимание, что когда речь идет о действиях или поступках героя веры, то каждый из этих дел имеет сверхъестественную природу, необычную совершенно природу. То есть это имеет, вообще, когда мы говорим за дела Авраама, мы часто игнорируем слово «верою». Мы часто говорим, хорошо, что и Авраам принес Исаака в жертву, не пожалел его. Хорошо, что Авраам оставил свой отеческий дом. Хорошо многое другое, что он был послушен Богу, когда Бог ему говорил то или иное. Но мы игнорируем слово «верою». А ведь именно в этом стоит, заключается ключ к пониманию этого вопроса. Потому что если бы Авраам только делал бы что-то подобное, он бы этого, во-первых, не смог бы сделать, а во-вторых, это не понравилось бы Богу. Потому что написано, делами, законом, как бы они достойны похваления от людей, но не перед Богом. Писание об этом и говорит. Какие бы мы хорошие дела не делали бы сами по себе, мы достойны поощрения от людей, но не от Бога. А что же Богу нужно? Давайте об этом порассуждаем. Значит, верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Я не знаю, каким образом он угодил Богу, что он принес вот овечку в жертву. Бедный Каин, он этого понятия не имел, никто ему не говорил, как правильно, но написано, что вот Авель верою принес. Далее написано, Енох был переселен, тоже сверхъестественно. Написано, без веры угодить Богу невозможно вообще. Это 6 стих 11 главы. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Далее. Верою Ной, получив откровение, вдруг начал строить ковчег. Строил он его долго. Не знаю, говорят, около 120 лет. И, конечно, это было абсолютно сверхъестественно, абсолютно необычно. На сухом месте, не видя ни капли дождя, рассчитывать на то, что этот корабль когда-то поплывет. Далее написано об Аврааме. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел куда? Не зная, куда идет. В пустыню, на страдания. Оставил свой уютный дом, обжитый, обустроенный, свой бизнес, свое хозяйство. Да, это и сверхъестественно, абсолютно сверхъестественно. По логике человеческой здесь ничего логического нету вообще в этих вот описаниях героя веры. Далее написано, что он обитал, значит, на земле обетованной, как чужой и так далее. Верую сама Сара, это вообще потрясающая история. В 90 лет вдруг рождает сына. Далее написано, все сии умерли в вере, не получив обетований. Обратите внимание, вот то, о чем мы читаем уже в посланиях, что пришла вера, они до этого не дожили. Но каким-то чудо-образом и вера проявлялась в их жизни. Почему? Как? Мы об этом немножко поговорим. Значит, они не получили обетования, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они издали на уровне духа. Напомним, что для духа нету времени и пространства. Они эту веру имели в себе. Издали, ожидая того обетования о Христе. Далее. Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака. Абсолютно сверхъестественно, абсолютно божественное проявление. Далее написано об Иосифе, о Моисее. Тоже все потрясающие вещи. Но что самое потрясающее в героях веры, это Раав-блудница. Вот там, где пишется о Моисее, вдруг появляется Раав-блудница. Хотя бы написали «бывшая блудница». Нет, она блудница. Это ее профессия была. И она в героях. Откуда у нее вера? Каким образом она стоит рядом с Моисеем? Каким образом вера вообще в ее жизни появилась? Так что же такое вера? Почему она проявляется и у Авраама, у друга Божьего, и у Моисея, у кратчайшего, тоже вождь Израиля, потрясающая личность, и у Раава-блудницы? Далее написано, после нее уже написано, не достает мне времени писать там о ком? О Самсоне, о Давиде, о Самуиле, о Ефае. А вот про Раав нашлось время написать. Интересно, еще раз мы возвращаемся к истине, что ничего абсолютно не зависит от дел, от наших дел. Вот именно на этих иллюстрациях очень четко и ясно выражено, что от дел наших не зависит ничего. Если кто-то из нас думает, что «а за что вообще Бог меня любит? За что меня Бог вообще призвал? Что я пришел к Нему, что я являюсь Его детем?» Кто-нибудь из вас может назвать хотя бы одну добродетель, за которую Бог мог бы на нас обратить внимание? Я бы очень интересно с вниманием послушал. Нету. Ничего. Поэтому вера в данном случае, она абсолютно, проявление веры абсолютно не зависит от того, кто уверовал. Это будет человек праведный, благочестивый, или это будет рав, блудница. Как мы видим, никакой разницы нет. Так от чего же зависит вера? И что такое вообще вера? Давайте мы прочитаем, откуда вера. Деяния 3:16. Ну, вообще, классический стих, отвечающий на этот вопрос, библейский стих, вера от слышания, да, от слышания от Слова Божьего. Деяния 3:16 написаны такие слова. «И ради веры во имя Его укрепи, и ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, с большой буквы, даровала Ему исцеление пред всеми вами». Проповедует об этом Петр, помните, об исцеленном при храме. Ясно, что от кого вера, откуда она вообще берется? Она от Бога. В каком же случае она проявляется? Почему она проявляется? Почему, глядя на людей, мы наблюдаем, что один, вот, допустим, уверовал, а 10 человек не уверовали? Почему? Почему иногда говоришь человеку, ну, просто вот доходчиво, ясно, определенно, о Боге, действительно, и с точки зрения науки, и с точки зрения логики, и с точки зрения опыта, но человек не может поверить, а другой поверит. Почему? Друзья, я немножко говорил уже о гордости и, например, есть такой текст «Жертва Богу – дух сокрушенный». Кто об этом говорил, кто помнит? Это еще сказано в Ветхом Завете. Царем, пророком Давидом. «Жертва Богу – дух сокрушенный». Вы помните, когда пришел фарисей в храм, да, и мытарь? Фарисей говорил вообще хорошие вещи, ничего плохого о себе. И, казалось бы, должен был Христос сказать, ну вот это хороший человек, а этот грешник окаянный, его можно простить, у него, может быть, начнется жизнь новая, а может быть, не начнется, ну как обычно мы говорим, тебе надо измениться. Но этот мытарь в такое состояние стал перед Богом, он просто бил себя в грудь, и вот этот сокрушенный человек – принес Богу жертву лучшую, написано. Именно вот этот сокрушенный человек. Ну как сокрушенный? Ведь там же ничего нету. Представляете себе сокрушенное сооружение? Что это такое? Это полностью развалено до основания, это просто смешавшееся с землей, сравнявшееся с землей. Его просто нету, сокрушено. Друзья, вот именно в такое состояние, наше состояние, любит Бог. Что для этого нужно? Для этого нужно нам получить откровение о том, что в нас нет ничего доброго. Мы зачастую очень закостенели в том, что мы понимаем, что вот мы там... Нет, Бог любит всех людей абсолютно одинаково. И в Новом Завете, вот когда пришла эта вера, эта любовь Божия, эта благодать, то в Новом Завете это просто потрясающе звучит. Бог любит независимо от наших дел каждого человека. Он любит и наркоманов, мы сегодня слышим много свидетельств. Он любит пьяниц, он любит всяких там, я не знаю, развратников, он любит всяких убийц. и даже деверовцев. Почему деверовцев? Потому что это тяжелый случай. Мы очень, у нас сложно с сокрушением. Очень сложно. Мы все говорим, что мы же с верующей семьи. У нас вот там багаж, у нас опыт, у нас там то, другое, пятое, десятое. Мы говорим, Господи, ну мы же, вот ты сам понимаешь, мы же удостоились, мы же особые. Мы же не как вот эти вот бандюги разные. А написано, жертва Богу дух сокрушенный. Вот с этим сокрушением очень сложно. Для того, чтобы иметь этот сокрушенный дух, для этого нужно только одно – получить от Бога откровение о том, что в нас нет ничего доброго, что мы абсолютно конченые негодяи. Мы негодны в том смысле. Написано, нет делающего, все до одного негодны, говорит Писание. Нет делающего добро, нет ни одного. Как ни одного делающего добро, ни одного добра? Да. Нет, есть, конечно, добро, которое заслуживает похвалы от людей. Так Писание нам говорит, но не перед Богом. Перед Богом нет делающего добро ни одного человека. Друзья, когда получаешь это откровение, вы знаете, это просто гром во время ясного неба, солнечного неба. Это просто потрясающее переживание, когда мы наконец понимаем, что в нас, во мне лично, ничего доброго, что я самый негодный человек на свете. Как когда-то о себе заявил Павел. Христос возлюбил грешников, из которых я первый. Это чудная милость Божия. Друзья, что значит, если так его можно назвать, галатианизм? То есть вот эта накладка благодати закона. Я приведу такой пример. Представим себе, что вот мне вчера мой соработник показал какую-то машину, говорит, она стоит 80 тысяч долларов. Я посмотрел на нее, я не понимаю, даже не запомнил, какая модель этой машины. И представим, ну, предположим себе, что кому-то из вас или лично вам, каждому слушающему, приходит богатый человек и говорит, вот эта машина твоя, я тебе ее дарю. И вы смотрите на эту машину и роетесь в кармане. А что у меня там, ну хоть как, ну не может быть, ну хоть как-то надо заплатить. И вы находите у себя 5 копеек. И вы говорите, слушай, ну я не могу взять прямо даром, ну возьми хоть 5 копеек. Как вы думаете, как посмотреть на вас даритель этой машины? Ему приятно будет это? Он возьмет вашу монетку, посмотрит на нее, а она еще оказалась фальшивая. Потому что мы сами, я просто утрирую немножко, потому что в нас нет ничего доброго. И наша добродетель, и наша праведность написана, как запачканная одежда. И мы вроде бы хотим, нет, ну, конечно, хозяин огорчится. Конечно, он просто скажет, хорошо, ты не можешь принять мой подарок, я дам другому. Когда-то сидели в классе ученики, там повзрослее, и, в общем, одна маленькая девочка сидела, там ей было, не знаю, лет 5, я не помню. И он снимает свои часы и говорит, я эти часы могу подарить, кто хочет. И эта девочка маленькая встала и взяла эти часы, и получила этот подарок. А взрослые сказали, наверное, он шутит. Но не может быть, часы дорогие, как он может подарить и так далее. Друзья, вот то, что работает в духовной нашей жизни. Почему мы зачастую слабы? Почему сегодня так много жалоб, когда христиане говорят, я не могу, вот как только малейшее искушение, я падаю, я впадаю в искушение, я вот раздражаюсь, я злюсь, я сквернословлю, я осуждаю, я сплетничаю и так далее, и так далее. Почему такая слабость? А потому что мы просто не можем, это богатство, которое во Христе, мы не можем им пользоваться. Почему? Мы хотим эти 5 копеек вытащить, мы хотим задобрить чем-то. Мы часто зарабатываем, мы просто сами в себе вот поднимаем наш Вот настолько мы честолюбивы, когда даже что-то в духовном происходит хорошее, даже когда я осознаю, что я смирен, это уже начало гордости. Это очень тонкие материи. Это духовная вещь, это не материя, простите. Друзья, я буду заканчивать уже. Значит, есть такой интересный текст Писания. Я вам обещал, это пишет об этом Иаков. Мы говорим, ну это, наверное, Павел, это у нас закон вообще прямо, он в пух и прах разносит. Нет, говорит об этом Иаков, который на первый взгляд достаточно законнический такой был человек. Но он тоже понимал эту истину, потому что один текст, который абсолютно разрушает эту позицию, он не был законником, он был под благодатью, потому что он говорит такие потрясающие слова. «Но кто вникнет в закон свободы, закон совершенный, и пребудет в нем, тот уже не слушателем забывчивым». Это мы с вами. «Но исполнителем дела блажен будет в своем действовании». Обратите внимание, что нужно для того, чтобы мы то, что услышали, то, что мы прочитали в Слове Божьем, чтобы мы исполняли. Что он говорит? Он не говорит «молитесь», он не говорит «поститесь», он не говорит «читайте Библию», он не говорит там, я не знаю, «по ночам не спите, совершайте длинные молитвы». Он говорит, кто вникнет в закон свободы, в закон совершенный, и пребудет в нем, тот уже не слушателем забывчивым, но исполнителем. Обратите внимание, причина следствия. То есть я прибыл, и я уже буду делать, я буду исполнять Слово Божие. Он не говорит, может быть. Он не говорит через раз. Он говорит, вы будете исполнителями Божьего Слова. Кто? Кто вникнет, я не знаю, я помню сказки, да, вот когда в детстве еще мы читали. Представим себе, что человек проникает в какой-то дворец, там какие-то чудеса будут твориться. Вот он, ему главное попасть в этот дворец, а там стоят люди, там какие-то демоны там с какими-то копьями, там какие-то всякие чудовища стоят. Но наш Иван-Царевич хочет прорваться в этот дворец любой ценой. Вот там начинаются чудеса. Друзья, вот что-то подобное здесь. Вникнуть в закон свободы и прибыть в нем. Проникнуть, в других переводах написано, проникнуть в этот закон свободы. Что это такое? И прибыть в нем, просто прибыть в нем. И мы тогда уже будем не слушателями забывчими, но исполнители дела. Мы будем счастливы. Так написано, блажен будет в своем действовании. Обратите внимание, все очень просто. Просто нужно эту вот, я не знаю, назвать ее азбукой христианства, или это может быть первый класс, но это основа христианства. Прибыть во Христе. Это есть благодать, это есть прибыть в вере. Кстати, когда мы говорим, что вера от слышания, я уже как-то говорил, что вера от слышания Бога. Не от слышания, что вы сейчас меня слышите, не от слышания еще кого-то, не от чтения Писания, но от слышания Бога, слышания от Слова Божия, Бог проговаривает что-то в наше сердце. Вот это и есть вера. Она зажигает, эта вера зажигает у нас действия. Очень важный момент, когда, я помню, когда я учился в институте, у нас марксистско-ленинская философия основывалась на том, что нам говорили, что материя первична, а идея вторична. Перепутали местами. Мы говорим, что Бог в начале, а потом все творение. Они говорят, нет, сначала материя, а потом какой-то, может быть, какая-то идея. Друзья, когда мы говорим о вере, здесь очень важный момент нужно понять, что дела исходят от веры, а не наоборот, дела, а потом вера. Когда мы говорим о пребывании во Христе, категорически нельзя понимать так, что мы должны, для того, чтобы пребыть во Христе, нужно делать то и другое, и пятое, и десятое. Это ложный путь, это ошибка огромная. Для того, чтобы прибыть во Христе, нужно прибыть во Христе. А потом из этого исходя делать какие-то вещи. Без Христа мы не можем ничего сделать доброго. Мы можем что-то делать, но это не есть дело. И вот добрым тем более никак не назовешь. Он говорит, без меня не можете ничего. Он говорит, прибудьте во мне, и тогда что? Вы принесете много плода. Мы понимаем разницу? Первичность и вторичность веры и дел. Мы говорим, что вера без дел мертва. Это абсолютно истина. Об этом очень четко написано апостолом Иаковом. Но мы должны понимать, что верою Авраам, вот у него были такие отношения с Богом, Бог был в его жизни настолько ярко выражен, что он совершал определенные вещи, которые Богу понравились. Вера вменилась ему в праведность. Почему? А потому что сам Бог через него делал. Обратите внимание, это очень важно. Мы не можем ничем никак угодить Богу своими возможностями, своим интеллектом, вообще всем своим потенциалом. Мы не можем ничем угодить Богу. Без веры угодить Богу невозможно. Так что ж такое вера? Вера – это сам Бог. Это сам Бог, который проявляется через нас. И только божественное принимается Богом. Не наше человеческое, греховное, пораженное грехом, а божественное через нас. Другими словами, герои веры стали перед Богом в такие близкие отношения, что Бог через них что-то сделал, то или иное. И именно это Богом признанное как бы приписывается человеку. Это по Божьей милости. Я не знаю за что. Господи, я ничего не могу, но если ты что-то через меня сделал, за что ты мне делаешь награду? Бог говорит, я тебя награждаю за это. Ты собираешь себе сокровища на небе. Каким образом? А только потому, что ты дал право мне действовать через тебя. Через что? Через свое смирение, через свое сокрушение. Через сознание того, что я абсолютно ничего не могу. И там, только на этом уже разрушенном основании греховном, Бог начинает что-то делать свое. Мы будем молиться и попросим, чтобы эти божественные истины, которые сегодня предлагает нам Господь, чтобы они работали в нашей жизни. Почему это важно? Потому что мы живем обязательно в системе закона или благодати. Мы не можем где-то еще жить. Наше христианство не может выходить за рамки этих двух пониманий. Либо мы под законом, либо мы под благодатью. Я бы хотел, чтобы мы молились о том, чтобы Господь открыл нам вот ту красоту Его величия, то богатство славы своей, которое Он обещает нам, о котором мы, кстати, изучаем постоянно. Просто говорим, а где оно, богатство? Мы часто просто мешаем Богу действовать в нас вот этими 5 копейками. Мы хотим как-то угодить Богу, мы хотим как-то показать себя. Нет, не отдел, чтобы никто не хвалился, только через веру в Иисуса Христа, только через наше полное доверие Ему. Аминь. Помолимся. Господь, мы поклоняемся Тебе, благодарим и славим Тебя, что безграничная и велика любовь Твоя к нам, Твои обетования, этот Новый Завет, это явление Твое миру, и с Тобой пришла благодать, с Тобой пришла вера, она стала доступна для каждого человека и для меня. Господь, я благодарю Тебя, нет слов, чтобы выразить ту благодарность, которую Ты достоин. Господь, я прошу Тебя, Ты в моей жизни открывай те обетования, которых так много в Новом Завете, чтобы мы были не просто читали их, но мы пользовались ими, чтобы мы были победителями, чтобы мы были прославляли Тебя, чтобы мы были наследниками Твоими, не просто по чтению Писания, но чтобы мы были реальными, Господь, обладателями Твоей благодати, чтобы мы действительно имели эту веру, скорчичное зерно, Господь. И ты показываешь, что не просто размер веры, но отношение веры, или то, что ты являешься всемогущим, премудрым, истинным Богом. И только эта вера может нас спасать. Только эта вера может угодить Тебе, Господь. Благодарим Тебя за это. Прошу Тебя, благослови, Господь, мое и каждое сердце, чтобы мы могли постигать эти духовные законы, применять в нашей жизни. И продолжение этого общения благослови по милости Твоей. Аминь.
Друзья, оставшие будем петь «За Христом пойду я».
Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. У нас есть где-то 35 минут поразмышлять над Словом Божьим, потом 5 минут еще помолиться. Мы в последний раз с вами размышляли над посланием к Ефесянам, над третьей главой. Мы прочитали с вами полностью всю главу и определили для себя, что в целом эту главу можно разделить на две части. В части первой Павел говорит о своем служении, раскрывает некоторые особенности своего служения. Это с 1 по 13 стих. А затем, с 14 стиха, Павел через молитву, он стремится воплотить свое служение в жизнь верующих Ефесской церкви. Итак, сначала служение, а затем молитвенное служение, чтобы служение благовествования воплощалось в жизнь. Важно и слово, важно и молитва. Интересно, что вот эти две идеи, идея о служении и о его смысле служения, о его сути, и идея молитвы в поддержку этого служения, стоит сразу после того, как Павел говорит о том, что у Бога в Иисусе Христе была определена и совершилась великая цель – и евреи, и язычники, и те, и другие, вообще все люди имеют доступ к Небесному Отцу, имеют право приближаться к Богу, потому что Христос Своею смертью Он уравнял всех, Он точнее дал один доступ к Богу, один путь возвращения к Богу и для тех, и для других. И вот ради этого пути, ради возвращения к Господу, ради исполнения предвечных божественных планов, Павел осуществляет свое служение. Я коротко расскажу, о чем мы с вами поразмышляли в прошлый раз. Если будут какие-то вопросы, ну, вы добавьте их. А я предлагаю, чтобы все-таки слишком детально мы не возвращались к этой части. Мы размышляли с вами над первой частью, хотя дошли не до конца. Эта первая часть заканчивается 13 стихом. Но мы закончили с вами на 11 стихе. Здесь Павел говорит сначала о том, что он получил от Бога определенное откровение – совершать определенный труд. Затем он говорит о том, что он это откровение воплотил в своем служении. Идея об откровении начинается в 3 стихе. «Потому что мне через откровение возвещена тайна». Идея о служении начинается в 7 стихе. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией». Итак, откровение, служение. Но самое интересное, Павел понимает, что и сейчас, в данный момент, он исполняет служение Бога за язычников, ради них. И где он исполняет это служение? В тюрьме, у Нерона, являясь узником Иисуса Христа. Узник Иисуса Христа. И похоже то, что Павел говорит о том, какое откровение он имеет, какое служение Бог ему поручил. Это дает ему возможность и самому себе находить утешение и считать себя не узником власти, не узником сложившихся обстоятельств, не узником того, что вот так вот получилось, вынудили его идти в храм, верующие во Христа иудеи, а другие неверующие во Христа иудеи увидели его там, схватили, были готовы растерзать, и теперь он на суд отправился, ждет суда в Риме. Нет, он не замечает этих деталей. Он говорит: узник Иисуса Христа ради язычников. Интересно, что там в узах он склоняет колени, и он не пишет, что он молится о своем освобождении, хотя, возможно, и молился о том, чтобы суд был верным, но он пишет о том, что он молится о ефесянах. Интересно здесь, вот как бы небольшое такое вступление перед откровением и служением, это то, Павел говорит, где он находится. Он говорит дальше, что он имеет весть о домостроительстве Божьей благодати, об устройстве принципов Божьей благодати в этом мире. Потому что домостроительство – это означает устройство, строительство, утверждение. Вот мы как раз сегодня и слушали о благодати Божией. Так вот, вот эту благодать среди людей по данному от Христа поручению, по данной от Христа благодати Павел и устраивает. По данной благодати устраивает благодать. Что можно сказать о вот этих двух частях, как откровение и служение, относящиеся вот к первой идее, когда Павел рассказывает о себе? Павел говорит, есть у него откровение, откровение тайны Иисуса Христа. Мы говорили с вами, что тайна – это не то, что скрыто совершенно, что в Священном Писании, в Новом Завете тайна – это то, что раньше не было известно, но Бог открывает тайны. И вот Павел получил откровение тайны. Бог призывает к себе из всех народов, людей, одним путем, через Иисуса Христа. Вот это у него было откровение. Три слова интересных есть в 6 стихе. Итак, тайна, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, сопричастниками обетования Его. После служения подошел ко мне брат и напомнил о том, о чем я забыл во время разбора. Вот новое слово, которое придумал Павел, вот начинающееся тоже вот с этой приставки «со», вот что вместе, собрано, воедино, это составляющие одно тело. В греческом языке здесь стоит слово «сотелесники». Вот в русском вообще такого слова и быть даже не может, да? А здесь «сотелесники», «сонаследники», «сопричастники». Вот это божественная тайна, которую Павел получил. И он имел поручение эту тайну через благовестие открывать другим. И вот он говорит дальше о своем служении. В 7 стихе начинается идея служения. «Наименьший из всех святых получил благодать благовествовать язычникам». Вот интересно, у этого служения есть несколько ступеней. 8 стих. «Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». 9 стих. «Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». Язычникам благовествовать, всем открывать. Благовествовать, в смысле провозглашать. Это слово имеет значение говорить о доброй, о хорошей, о новой, о спасительной вести. А тогда, когда мы читаем «открыть», это означает разъяснять детально, делать доступной к пониманию. И так Павел служит. Похоже, вот эта вторая идея об открытии, она больше относится к церкви, потому что он говорит, для чего он открывает, чтобы через церковь стала известной премудрость Божия начальством и властях на небесах. Вот такая вот последовательность. Благовествовать язычникам, открывать церкви благодать Христа, открывать так, чтобы это благовестие через жизнь церкви стало известно или открыто, или понятно не только окружающему миру, а даже дошло до небесных воинств, до начальств и властей на небесах. Конечно, Павел в тюрьме, зная о таком великом служении, несомненно, получает успокоение и понимает, что он здесь узник Иисуса Христа. Хорошо тогда, когда человек видит значимость своего труда, видит значимость того, что он делает. Это для нас каждого тоже хорошая идея, потому что мы через доброе устройство церковной жизни, через нашу воцерковленность, через нашу жизнь в церкви, правильную жизнь в церкви, делаем откровение божественной тайны не только для мира окружающего, но даже и для небес. Вот это цель служения Павла. Павел сейчас уже у Господа, но он говорит, это тоже очень интересная мысль, и мы эту мысль читали в 4 стихе. «Вы, читая, можете уразуметь мое понимание тайны». Он нам оставил написанное слово. Это Божий промысел, чтобы с каждым следующим поколением все больше и больше люди приучались иметь откровение через написанное слово. И вот Павел оставил откровение. И благодаря этому труд Павла через написанное слово продолжается и в нас. Благовествуется Евангелие язычникам, утверждается Евангелие в церкви, чтобы через правильную жизнь церкви слава Божия утверждалась до самых небес. В заключении наших размышлений мы говорили о том, что в 9, 10 и 11 стихах, кроме идеи о том, что через церковь делается откровение тайны Божией для небес, для небесных воинств, есть еще одна интересная мысль. Бог через благовестие, Бог через благую весть, Бог через откровение благодати делает устройство всего мира. Почему мы об этом говорим? Написано, 9 стих, «Бог создал все Иисусом Христом». Отсылка к самому началу творения. Сейчас через благовестие, через церковь утверждается истина Божия. 11 стих, «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Оказывается, Евангелие, которое живет в людях, которое живет в церкви, это не просто слава для Бога перед небесными воинствами. Это еще и определение божественного плана, который начался еще при творении и открылся в наше время. Через то служение, которое совершил Христос, через то повествование, через то благовествование об этом служении, которое говорил Павел, которое говорили апостолы, пророки, которое говорим и утверждаем мы сегодня. Это божественное определение от вечности. Именно таким путем устроить весь мир. Такое величие здесь Павел раскрывает. Идеи благодати, идеи благовествования, идеи откровения тайны Божией, что просто захватывает дух. И вот примерно мы с вами на этом и закончили. 11 стих, что по предвечному определению в жизни Церкви Христа, предвечное определение, чтобы Церковь жила так, чтобы стало известно о Христе, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Я предлагаю, чтобы мы пошли с вами дальше. Нам эти размышления необходимы были, чтобы мы знали тот багаж, который у нас есть. Потому что именно ради этого потом мы будем видеть, что Павел и молится. А еще, хотя мы и порассуждали о многом в распространении Евангелия, в распространении благодати, но мы еще не о всем порассуждали. У нас есть еще два стиха. 12 стих и 13. И вот я сейчас, если не будет вопросов по прошлым, желаю их прочитать, и чтобы мы с вами имели рассуждение над ними. Братья и сестры, есть вопросы или дополнения, или, может быть, что-то нужно вот дополнить, а я как бы упустил из того, что у нас было в прошлую пятницу. Хорошо. Я предлагаю следующие два стиха прочитать братьям. Пожалуйста, брат Андрей и брат Армен. Вот я и с этой половины ряда хочу задействовать людей. Я хочу прочитать, чтобы вы прочитали 12 стих и 13 стих 3 главы послания к Ефесянам. Андрей и Армен, или можно так? Пожалуйста, брат Андрей. Андрей, 12 стих, а затем 13. Микрофон вон как раз сзади тебя.
Какая глава?
3 глава, 12 и 13 стихи.
«В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава».
Хорошо. Пусть будет два стиха на твой черед. Итак, дерзновение и надежный доступ имеем во Христе. Ну, если доступ, это значит куда? Если дерзновение, то что это такое? Вот у меня как раз есть несколько вопросов. Первый вопрос. В чем заключается дерзновение, которое мы имеем через Христа? Куда мы имеем доступ через Христа? И по 13 стиху тоже вопросы. Почему скорби ради кого-то по сути своей являются славой этих людей, славой тех людей, за которых кто-то находится в скорбях? У кого есть? Какие идеи? Почему дерзновение во Христе? Какой доступ во Христе? Ну и как связано страдание одного со славой, которая открывается у других? Если у кого-то есть размышления, ответы, пожалуйста, братья и сестры, поделитесь. 12-13 стихи 3 главы послания к Ефесянам. А? Никто не имеет дерзновения, да? Ну, тогда я хочу напомнить, что написано «от Него, от Бога, и вы во Христе». Это во втором послании к Коринфянам. Поэтому о нашем положении во Христе мы, хотя иногда и сомневаемся, но Божьим определением Он нас называет именно таковыми. Поэтому должны мы иметь с вами дерзновение. Если опереться не на внешнего человека, а на внутреннего. Вот давайте обопремся, и дерзновение будет. Давайте тогда я поспрашиваю братьев, может быть, сначала. Брат Сергей, как ты думаешь, дерзновение – это что такое? Почему о дерзновении именно речь идет? Если у тебя идея о другом, то, пожалуйста, говори.
Ну, это как бы повышенные претензии, повышенные желания, повышенные, как бы, и что через Иисуса Христа мы имеем такую возможность иметь связь с Богом, общение с Богом, иметь право обращаться к Богу. То есть без Христа наше право было как бы не такое сильное, а в Иисусе Христе у нас появляется вот это дерзновенное право через Него на это претендовать.
Угу. А почему вот и без Христа можно дерзнуть или нельзя?
Вообще у евреев как бы тоже все это было, но Христос через свою жертву, через свое страдание дает нам такое право и говорит, что во мне. И когда он потом дает свое обетование, что кто не попросит во имя мое, то есть с Иисусом Христом, у нас именно появляется вот это вот право за счет его обещания. Именно с этим правом у нас как бы дерзновение появляется на все наше.
На наше право общения с Богом, да. На наш... Пожалуйста, там еще... Брат Виталий.
Я хочу связать два понятия – дерзновение и доступ. Может быть, даже ну, такая одна грань – дерзновение на доступ к Отцу. То есть, если вот Писание говорит, что если оправдание наше происходит по нашим делам, по закону, то тогда Христос напрасно умер. Получается, что смерть Христа дала нам это дерзновение – иметь к нему доступ. Если так вот задаться вопросом, Бог принимает нас, ну, мы привыкли понимать, что Он особое расположение имеет, там, допустим, к апостолам, да, Петр, Иаков, Иоанн, там, Павел. Но если задаться вопросом, а нас Он принимает так же или нет? Ответ. Конечно, нет, да, мы скажем, конечно, эти на особом счету. Нет, оказывается, нас тоже так же. То есть через Христа. Если задать еще более такой тонкий вопрос, а Бог нас принимает так же, как Христа, или нет? Ответ – да. Он нас принимает так же, как Христа принимает, как своего Сына, если мы во Христе. То есть если мы прошли через вот эту вот веру во Христа, пребывание во Христе, Он нас на нас смотрит через Христа, то есть через Его, через то, что Он угодил Отцу своей жертвой, и наша вера в Него, она делает возможным наше принятие, то есть доступ к Нему, вот это как раз и является дерзновением.
Угу, спасибо. Брат Александр.
Я думаю, что во второй главе есть ответ, здесь написано: «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И перед этим, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. То есть, как свои. Свои имеют ну, близкие отношения. То есть, они могут в любое время.
Я еще хочу напомнить, есть хорошая идея, но уже в послании к евреям, о том, что Христос является нашим первосвященником. И мы через Него, как первосвященника, имеем тоже доступ к Отцу. Еще можно сказать о том, что тогда, когда умер Христос, завеса в храме разорвалась божественным вмешательством, восвидетельствовать тем, что то, на что раньше право имели только лишь особо избранные люди во Христе теперь, ну, доступно для всех. Через Христа, как через нашего первосвященника, через Христа, как того, который жертву принес самим собою, мы имеем этот благословенный доступ. Святое святых, в сокровенное общение с Богом. Без Христа, конечно, дерзость. Не просто доступа нет, но претендовать на этот доступ, по сути дела, является дерзостью. Потому что кто может прибыть в присутствии Божием? Никто. А через Христа мы имеем на это право. Это, конечно, великое приобретение, дарованное Богом нам в Новом Завете. Что требуется от нас, чтобы мы этот доступ имели? Есть ли ответ в самом этом стихе? Брат Яков, как ты думаешь? Через веру в Него. То есть вера в Иисуса Христа обеспечивает нам это дерзновение иметь этот доступ. Мы сегодня слышали, да, великие дела не могут нам обеспечить, в принципе, этот доступ, да, если мы опираемся на эти дела, если мы опираемся на веру, на путь, уготовленный нам Богом, то мы этот доступ имеем. Я хочу, чтобы мы запомнили две эти идеи. Идея доступа, ну, возможно, доступа в храм, и идею веры, потому что, возможно, эти идеи нам встретятся дальше, ну, в этой же третьей главе. У кого есть еще идеи по 12 стиху? Размышления какие-то, добавления? Хорошо, стих 13. Поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Которая суть ваша слава. Какая здесь взаимосвязь скорби Павла и слава верующих в Ефесе? Кто как мыслит? Брат Николай, как ты видишь? Микрофончик.
Ну, апостол Павел как бы напоминает о том, что он всю, как бы свою силу вложил в организацию вот этой общины. И то, что он страдает за них, и когда он сидел в узах, он этим как бы еще раз доказывал то, что он, то, что, как сказать, то, что они могут иметь перед другими как бы свидетельство вот за апостола Павла, что вот это был верный труженик в нашем служении, в нашей организации церкви, и как бы слава, ну, отчасти, может быть, мы не можем так сказать, вот моя слава там, что через мое служение, может быть, что-то организовал или что. Апостол Павел с дерзновением, конечно, это говорил, потому что имел от Бога и такое дерзновение, чтобы свидетельствовать о своем служении. И он им говорит, вот, прошу не унывать при моих ради вас скорбях. То есть он был в узах, но эти узы, они служили к славе этой церкви, потому что он был основателем ее, и они могли как бы похвалиться тем, что он был верным в этом служении и является как бы узником Иисуса Христа. Ну, это была как бы вот ихняя слава в этом.
Ихняя слава, спасибо. Я хочу напомнить один момент, вот брат Александр сейчас что-то добавит, да? Хочу еще напомнить один момент. Тогда, когда мы с вами рассуждали в прошлый раз, в начале третьей главы, когда только говорили, что Павел сделался узником Иисуса Христа для вас, язычников, мы уже размышляли о том, что у нас есть определенное призвание. Для каждого верующего, в принципе, есть это призвание. Вы призваны к тому, чтобы пострадать. У нас есть призвание к страданию. Написано «должно вам пострадать». То есть это естественная как бы необходимость нормальной христианской жизни, которую не очень хочется нам воспринимать. Но если мы воспринимаем это как данное нам от Бога, как путь данный нам от Бога, тогда воспринимать, конечно, легче. А Павел воспринимает даже больше. Не просто как путь данный от Бога, а как путь, который других тоже ведет к славе. Это, ну, не то, что в два раза больше, возможно, дает силы. Ну да, я иду по пути, данным Богом, поэтому страдаю. Это еще больше дает силы, когда человек понимает и имеет от Бога откровение. То, что я сейчас страдаю за Христа, это отразится на совершенствовании, на славе других людей, ради которых я страдаю. Как это делает Бог? Ну, для меня это во многом остается, например, тайной. Но несмотря на то, что это тайна, это открытая тайна. Бог сказал, когда ты страдаешь за Христа, вот вывод такой из этих стихов, другие, ради кого ты страдаешь за Христа, движутся к славе. Может быть, внутренний механизм, суть, как тут Павел пишет, для нас не до конца доступна. Ну, тайна, по крайней мере, как вот этот закон, страдание наше ведет к славе другим, она открыта, вот так написано. Поэтому, доверяя Слову Божьему, мы можем утверждать, что такой закон в духовном мире существует. Давайте прочитаем, братья и сестры, молитву. Молитву Павла. Я предлагаю, чтобы все братья, которые дальше сидят, вот начиная с брата Павла, друг за другом прочитали по, ну, давайте по 2 стиха. Брат Павел, ты возьми микрофон, прочитай 2 стиха и передай назад, а потом еще назад, и потом еще назад.
«Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле».
«Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши».
Давай дальше передавай, вон там брат Иван, вон там брат Алексей.
«Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,